подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода». Премиум с вами Ганна Соус. Те означает оправдальный присуд Юрию Гараускому спынение справы зниклых. Наша тема дня. И сегодня гостя штодзённого эфиру «Подеи комментар» Алена Захаренко, дочка былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренки, зниклого у 1999 годе. И мы обмярковываем присуд, вынесенный швейцарским судом, поводле яких Юрий Гарауский, былый боец Сахру, не признаны виноватым у датычности до выкрадания и забойства белорусских политиков. Алена, якая была ваша первая реакция на присуд?
Я потеряла веру. Веру в справедливость и веру в то, что я когда-то действительно узнаю правду. Это были первые мои мысли. Но, тем не менее, я немножечко сейчас собралась и все-таки поговорила с адвокатом, и мы будем принимать дальнейшие действия в отношении этого преступления. В том, что Юрий Гераский виновен, у меня нет никаких сомнений. Я персонально общалась с ним, я видела его реакцию на мои вопросы, я видела его жестикуляцию, я видела, как он вспоминал о тех фактах, которые я у него спрашивала. Когда мы пришли в суд, я увидела в суде непредвзятое отношение сразу к подсудимому. Ведь они знают такие сюжеты только с истории, с каких-то детективных книг. С такими фактами они никогда не сталкивались. Все для них это было просто дико и непонятно. Порой он даже смеялся и с сарказмом задавал некоторые вопросы. Переводчица делала ошибки, примерно 15% переводила неправильно. Некоторые переводы она осуществляла не дословно, а говорила своими словами. И после того, как выступил судья, выступил прокурор, судья изменил свое выражение лица и эту историю, как он считал выдуманную, он уже смотрел в другом ракурсе.
Алена, дозвольте, я вас перебью. Вот с того, что я читала с репортажов корреспондентов Deutsche Welle с суду, вот я процитую, это как раз репортаж, что судья заявил, что это был особливый выпадок, у яким замешанная улада, и она отказная за гвалтовные изникнения, и эти факты не повинны выкликать сумнений. Алена, добыть обвинувачены заблытался у суперечности и ухилялся от отказов. Это вот такая цитата. Так выглядая, что Гараускова признали невиноватым, але сам факт гвалтовных изникнений судья не обверг и не ставит под сумнев никаким чином.
Да, в этом сомнений у нас не было никогда, кто виноват в убийстве этих политиков. Мы это знали и знаем сейчас. Но в частном случае нам необходимо было доказать виновность конкретного подсудимого. Он имеет... У него... произошла адаптация, он нашел какую-то работу, он имеет жилплощадь и свой социальный статус ему не хотелось бы менять. Его семья находится на территории Беларуси в заложниках и подвергается опасности, жизненной опасности в случае, если бы Юрий Гераский повел себя по-другому. Он не знал, как вести себя в этой ситуации или действительно по регламенту отвечать правильно на вопросы или спасать своих близких. Я думаю, еще стоял этот вопрос.
Я хотела згадать 2019 год, Deutsche Welle зняло великий фільм «Гісторію», і у яким ви зустракалися з Юрієм Гараўським, і ви з ним говорили, і він просив у вас пробачення, можна було бачити його на його очі, ви гэта відчували, коли там знаходилися. Ми з вами тоді записували інтерв'ю, і ви казали про те, що як була супрацовниця міліції, випускниця Академії МУС Білорусі, ви провели його про свій детектор хлусні, бо у вас є гэта компетенція. Що теперішній ваш детектор хлусні, коли ви слухали показання у суді, говорив?
В суде я видела другого человека, нежели прежде, подавленного, зависимого от ситуации. Я думаю, что он был вынужден делать то, что он сделал. Ведь такие грубые противопоказания он говорил преднамеренно, умышленно. Он проконсультировался с квалифицированным юристом, как себя вести в суде. И мы уже, то есть я уже действительно тогда подумала, что в этой ситуации, в которой мы сейчас находимся, и находится вся Беларусь, мы не сможем добиться правды.
Это ваша думка именно на сегодняшний день? Ти верите вы в справедливость, но якая все же долготерминовой перспективе будет?
Справедливость придет тогда, когда люди потеряют страх. Убийство известных людей, которые могли бы повести народ в нужное направление, целью которой являлось прежде всего внедрение страха в обществе. Они прекратили вольно думать, они прекратили общение с нами. Мы это видели даже после похищения отца. С нами не хотели разговаривать по телефону, если к нам приходили, только говорили в коридоре или писали какие-то записки. Мы до сих пор находимся в изоляции от белорусского общества.
Я была в 2020 году, на початку 2020 года у Менску и стояла, специально подошла до дома, где колесцы вы жили. Это третий поверх, я не помыляюсь, эти четвертый на улице Жуковского,
да,
так?
Да, да.
Так, и бачно было, что это четырехпокоевая кватера, и что у этой кватеры вельми давно никто не живе, и в окны вельми отрозниваются от всех соседних. Что теперь з гэтай кватэры, ці мелі вы за все гэтыя гады магчымасць нейкім чынам распарадзіцца ёй?
Когда я написала заявление о пропаже моего отца, то они завели уголовное дело только спустя 6 месяцев. После неоднократных судебных процессов до сих пор он не признан умершим. Мы не имеем права ни на какую частную собственность. Поэтому может произойти абсолютно любое с нашей квартирой, и они могут забрать, они могут вселить жильцов и так далее. Это все в их праве. И в нашей ситуации мы ничего не сможем добиться.
И вы памятаете опошнюю размову с батьком вашу?
Последнее время мы предполагали, что действительно что-то с ним произойдет, но мы не думали до такой степени. Может быть, его арестуют или посадят в тюрьму КГБ или еще что-то такое, о чем мы, возможно, узнаем. Но о том, что они решили его ликвидировать, мы тогда не предполагали. Поэтому каждую минуту, каждую возможность мы старались находиться с папой. Мама садилась первая в машину, боялись, что там подложена взрывчатка, у них были такие теплые отношения. Подходила постоянно, держала его за руку. «Как ты себя чувствуешь?» Мы думали и находились с этими мыслями, что мы видим его, возможно, в последний раз.
Ну, батька говорил, коли справы были не вельми добрые.
Он всегда поддерживал нас. Он говорил только одно. Все будет хорошо. Успокаивайся. Для моей мамы. Он, как правило, когда нас морально поддерживал. Прекрати. Я с вами, но для нас он был тыл, защита, поддержка. С потерей моего отца мы потеряли абсолютно все. Мы остались одни, предали нас практически все. Изолированно чувствуем мы себя и до сих пор. Даже наши близкие родственники присылают нам маленькую открыточку как знак солидарности с нами. Писать или нам сообщение, или на эту конкретную тему, они просто боятся.
Ваша семья была такая успеховая семья генерала, где жонка, мать ваша, ну, завсёды была падаховой батьки, так, як где вы адчували себе падаховой, адчували себе абароненными. Я разумею, что это для вас был великий шок, ну, доведаться про смерть, изменить краину и пачать всё абсолютно с нуля у чужой краине, на чужой мове. Як вы гэта праходзілі? И вот наколькі складаная была для вас гэтая адаптация? Для вас, для вашей мати, для вашей сестры?
Это очень тяжёлое состояние. Ностальгия сопровождает человека всю жизнь, если он не по своей воле уезжает на другие земли. Ты делаешь себе упреки, почему ты не проводил последний путь своих бабушек. Может быть, надо было приехать, может быть, как-то обнять, может быть, мы сказали не все, что хотели сказать. Вот это состояние, оно всегда находится с нами. И, конечно же, самое главное, вот эта неизвестность, которая на протяжении 24 лет сопровождала нас, это, наверное, самое страшное наказание человека, которое придумала ему природа.
Сколько было вашему сыну, когда вы вымушены были покинуть Беларусь?
Моему сыну было всего один год, он не знает о событиях, то есть я ему рассказываю, но он не представляет, что такое, как и, наверное, швейцарский суд или судья, что такое действительно в центре Европы может происходить. Они просто этого не понимают.
Можно я его в некотором сенсе назвать человеком, який протягивая справу своего деда, бо я ведаю, он колись у войска хотел вести, служить?
Ну, он бы хотел, но в настоящее время он просто вышел на работу, но у него еще есть время, в Германии можно до 35 лет еще устроить свой профессиональный путь.
Ты он подобный на деда?
Нет, он, к сожалению, не похож на моего папу, хотя бы мне очень хотелось. Но, тем не менее, это моя часть моей жизни. И я все-таки надеюсь, что когда-нибудь он увидит ту землю, на которой он родился, и на которой мы так много перенесли горя и огромные потери.
Як цяпер адчувае сябе ваша маці, як яе стан здароўя? Я разумею, што ёй цяжка было на суд ісці маральна прысутнічаць. Як яна ўспрыняла гэты прысуд?
Она не хотела, чтобы я ехала, и постоянно меня отговаривала, но потому что она считает, что в данной ситуации это не принесет ничего, это нецелесообразно, и пока находится эта власть, мы никогда не узнаем настоящей правды и никогда не увидим свободного суда.
Как вы меркуете, каким чином память про вашего батьку повинна быть ушанована в Беларуси, каким чином его имя повинна быть ушановано, что треба назвать, какую научальную установу, например, так, ти, какую улицу, ти, что еще треба было бы назвать егоным именем?
Я думаю, может быть, в этом даже нет необходимости, это решит белорусский народ. Но в историю непременно необходимо внести эти вопиющие факты, которые когда-то потрясут весь мир, когда мы увидим на скамье подсудимых всех участников данного бесчеловечного преступления.
Алина, могли бы вы рассказать крыху про себе, где вы працуете, те вот в вашем отношении люди ведают, кто ваш батька, что с ним здарылося?
Я общаюсь практически только с немцами. Белорусских друзей у меня в городе, в котором я нахожусь, нет. Иногда я звоню, даже очень часто звоню Людмиле Филипповне Карпенко. Это замечательный человек, который очень близка мне по духу. И мы вспоминаем наше горе вместе и связываем эти факты в одно.
Контактуете вы с семьей Анатолия Пасовского, Виктора Гончара?
Ну, я как знаю, что семья Гончара находится в Беларуси, и она должна маршировать вместе с белорусским народом. И ей было бы небезопасно высказываться по этому поводу.
А семья Красовского? Вы в контакте? Вы разом в суде были с Лерой Красовской?
Мы с ней виделись несколько раз до этого, но я думаю, что мы будем иногда связываться, потому что мы перенесли тоже на этом суде очень тяжелую, снова перенесли тяжелую травму, и она меня поддерживала. Она даже меня обняла, когда рассказывали в очередной раз о деталях убийства моего отца. Я держала ее за руку, но мы чувствовали теплоту и находились в одном очень тяжелом эмоциональном состоянии.
Я колись с Лерой записывала интервью, и она такую важную речь сказала, звертаючись до людей, которые будут слушать это интервью, не забывайте про зниклых. Бо часом 24 года прошло, может скластися уражение, что это ну, не так уже всем потребно, не так уже всем цікаво, что эта справа забытая. Чи есть у вас уражение, что вот теперешний суд, хай с таким присудом, и он у свете притягнул увагу до гвалтовных зникнений в Беларуси, что больше людей про это будут ведать?
Ведь нам нельзя было никогда рассказывать о том, что происходило. Власти мотивировали тем, что нам нет необходимости в большом резонансе, так как эти люди были известны. Нам просто у нас не было возможности рассказать правду. И сейчас, через 24 года, когда проявился такой огромный интерес мировой общественности, мы можем рассказать о тех событиях, которые разрушили нашу жизнь.
И вы протягиваете верить в справедливость?
Первоначально, после приговора, я потеряла эту веру на какой-то момент и снова взяла себя в руки и думаю, что процесс неизбежен. Люди, белорусские люди просыпаются, они высказывают открыто, более открыто свое мнение, они знают, что будущее за молодежью. Молодежь выросла очень умная, очень бесстрашная, идущая до конца. И поэтому они обязаны знать о своих истоках, о истории своей страны.
Дякую великие, что такие непростые для вас час нашли силы, нашли час для свободы премиум. И дякую за ширость. Дякую великие, Алена. Это была Алена Захаренко, дочка зниклого былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренки. Я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Заставайтесь в безопасности.
Вы слушали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
З архіву «Радіо Свабода». Вострая брама. Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторія аднаго цуду. Тридцать гадоў назад Вераніка вучылася на філалагічным факультэце БДУ і разам з іншымі студэнтамі заснавала беларускую майстроўню. Акурат перад тым, як здарыўся калядны цуд. Нешта нарадзілася ў Беларусі новае і незвычайнае, быццам нехта запаліў зорку, якая ўжо не згасне ніколі. Магчыма, гэта і была яна, Вераніка. Прынамсі, без яе ўдзелу гэтая справа не абышлася, і, хто ведае, можа быць, не адбылася б увогуле. Пачаўшы распавядаць вам пра майстроўцаў, я ўжо зрабіў для сябе некалькі важных адкрыццяў. Тыя 5 дзясяткаў асобаў, што 30 гадоў таму запалілі калядную зорку, людзі зусім розныя. І вобразам сваім, і характарам, і, самае галоўнае, паходжаннем. Інакш кажучы, у тым пакаленні, у звычайнага на першы погляд студэнта, ужо была біяграфія. 20 гадоў свайго нетыповага шляху. Здавалася б, якая ўжо там разнастайнасць магла быць у манатонныя часы савецкага застою. Але гэта толькі знешні бок манатонны. Унутры ўсё інакш. І наадварот, за сённяшняй знешне стракатай карцінкай мы, як правіла, знаходзім тыповы студэнцкі лёс. Ці ж кожны цяперашні студэнт можа пахваліцца біяграфіяй вартай захапляльнага аповеду, як гэта было ў майстроўцаў, а як у Веранікі, дык і цэлага раману. Я зусім не імкнуся супрацьпаставіць дзве розныя эпохі, а толькі перадаю свае адчуванні, каб у сённяшняй перадачы на прыкладзе Веранічынага ды іншых лёсаў зразумець гэтую розніцу эпох і тое, чаму 30 гадоў назад мог здарыцца цуд. Звычайна цуды здараюцца ў казцы, таму беларуская майстроўня была звязаная найперш з гэтым жанрам. Маю на ўвазе не толькі калядныя, веснавыя ды купальскія карнавалы, якія ладзіла майстроўня, і не ўвасабленне на сцэне казачнага цара Максіміляна, і нават не агульны настрой увесь часнай гатовасці перажыць цуд. Маю на ўвазе паходжанне, тое, ад каго ў сваім родзе кожны з нас пераймаў захопленасць беларушчыны. Як правіла, не ад бацькоў. Бацькі – занятыя людзі, яны бачылі нас толькі і выключна ў сацыяльнай перспектыве. Бацькі – зазвычай учорашнія вяскоўцы, што заплацілі сваёй беларушчынай за дазвол атабарыцца ў горадзе. Таму ў майстроўцаў на глебе беларушчыны з бацькамі здараліся канфлікты. Найчасцей цуд беларушчыны даставаўся ад бабуль, якія не выракаліся сваёй вясковай культуры, бо не мелі гарадскіх амбіцыяў і бачылі нас, унукаў, у перспектыве вечнасці. Тыя часы 30 гадоў таму яшчэ жывая была беларуская вёска, дзе захавальніцамі традыцый, культуры і мовы былі перадусім жанчыны. Нашы вясковыя бабулі распавядалі нам фантастычныя казкі, абсалютна неверагодныя і незвычайныя для нашага ўжо гарадскога быту, але так блізкія нашай падсвядомасці, нашай прыглушанай генетычнай памяці, што ўсё пераварочвалася ў дзіцячай душы і дзіця пачынала шукаць сваю чалавечую тоеснасць у горадзе, а яе там не было. Яшчэ да таго, як сабраліся ў майстроўні, нешта здарылася з кожным з нас, нешта ў кожнага сваё. Помню восень 1978 году. Я толькі атрымаў позву ў войска і літаральна за тыдзень перад тым, як мусіў з'явіцца на зборны пункт, схапіў магнітафон і фотоапарат і паехаў у Мазырскі район, 300 кіламетраў ад Менску, там жыла мая бабуля Хвядора. Здаецца, тады я нікому і сабе самому не змог бы патлумачыць, што раблю і навошта. У прынцыпе, рацыянальнае дзеянне было зусім неусвядомленым. Ці то канец свету мусіў наступіць разам з прызывам на службу, ці то нейкі канец мяне самога. Сёння мне бачыцца, што я сутаргава хапаўся за ўласную тоеснасць, баючыся ў этапных жыццёвых пераменах згубіць яе назаўсёды. Бабуля паклікала сваіх суседак, і яны спявалі ўвесь вечар, яшчэ паўночы. Назаўтра я вярнуўся ў Менск з запісамі і фоткамі. І з упэўненасцю, што цяпер свет не перакуліцца, незалежна ад закалотаў біяграфіі і гэтай заўтрашняй службы, якая тады ўяўлялася цэлым іншым бясконцым жыццём. У тыя часы ніхто з навабранцаў не ведаў, як далёка занясе яго лёс. А бабулі нібы наўмысна цераз адну спявалі старыя рэкруцкія песні, быццам падкрэсліваючы маштаб магчымых жыццёвых пераменаў, бо ў іх фігураваў тэрмін не 2 гады, а ўсе 25. Праз 2 гады запісаная мною песні ведала і спявала ўжо ўся майстроўня. Такім чынам у маім пакаленні беларушчына, як правіла, перадавалася не дзецям, а ўнукам. Як гэта адбываецца сёння, калі фактычна няма ўжо традыцыйнай вёскі і калі маё пакаленне само гатовае стаць дзядамі і бабулямі. З досведу выглядае так, што ў нас, цяпер ужо цалкам гарадскіх, беларушчына перадаецца ўнукам тады, калі найперш перадаецца дзецям. А для гэтага бацькі павінны бачыць сваіх дзяцей не толькі ў сацыяльнай перспектыве, але і ў перспектыве вечнасці. Інакш кажучы, бацькі мусяць браць на сябе таксама і функцыі колішніх бабуль, выступаючы захавальнікамі традыцыі, культуры і мовы. Былым майстроўцам у гэтым сэнсе прасцей, бо яны свядомыя носьбіты. Ім удалося збудаваць свой мост ад казачнай вёскі, якой больш няма, да цяперашняе гарадской рэальнасці. Беларушчына па гэтым мосце перайшла ў сёння і пяройдзе ў заўтра. Горад стандартызуе і тыпізуе нашы шляхі і паводзіны. Некалі свой тып і стандарт быў таксама і ў вёсцы. Вось толькі гэты пераход ад аднаго тыпу і стандарту да іншага у кожнага майстроўца адбываўся па-свойму. Да прыкладу, Генік Лойка з заходнікаў, з мастоўскага раёну, адпаведныя дачыненні з дзядамі і бацькамі там складаліся ў сваю адметную гісторыю.
Вот дзед, допустим, мой, ён збіраў песні ў свой час, пісаў шыткі з песнямі, там некія кніжкі, што баба папаліла, бо то чорныя кнігі, баялася, напэўна, это бальшавікоў. Але вось ён такім займаўся, і ўсё польскае. Вось ён цяпер лічыць сябе палякам, а я прыязджаю з беларускай мовай. І вось мы робім вулей разам, пчолка гэта. І ўжо калі я яму раскажу Владу Міцкевіча, Свіцізянка, всю на польскай мове, ну яму так стало добра, ён мяне прыняў як свайго, таму што я ведаю і польскую мову. А з бацькамі, бацька, правда, казаў, што у пашпарті ўж напісано ўсё палякі, католікі. Я кажу, не дазволю тобі перапісвацца беларусам у пашпарті, нішто такого казав. Хоча у їх польскасці гэтай толькі часам праспіваю, там ще польска не згінела, там ці ще то вся крев, і на гэтым.
Вот і вся польскасць.
Ось, это у батьков. Мама пам'ятає, вершики по белорусскому у школе учил. Ну, там 4 класса некие с гором пополам прошла. И памятая вершики, а это, оказывается, вершики Богушевича. И наставник был, и он казал называть меня наставник. И учил по белорусскому. Вот, а ось, так что мы и батькам не верили, спрачались с батьками.
Былы майстровец мастак Геннадзь Мацур з усходняя Беларусі, з Чашнікаў.
Я больш гадаваўся малый не ў бацькоў сваіх, а ў бабуляў. Мы ўсе разам жылі, і з намі жылі мая бабуля і прабабуля. Яны мяне гадавалі, я такі іншы крышку, таму што я не хадзіў у яслі і ў сад, а гадаваўся дома. Можа, таму і больш такі, як гэта кажуць, індывідуаліст, эгаіст, можа, таму і мне і... Мастаком захотелось быть.
Может быть, наибольш адметный шлях у Вероники, теперь Курцовой, а тады Натачеевой. Сёння Вероника вывучая белорусские диалекты, яна вядучий навуковый супрацовник у Институте мовы и литературы Академии наук, тому и вёску своего походжання Залесье характеризуя найперш як специалист.
Это Чечерский район Гомельской области. Это уникальный край, и сегодня я могу сказать абсолютно докладно, что это наистаражитнейший по своих мовных особливостях регион Беларуси.
Вы слушаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. У новой серии передач «Вострая брама», «Белорусская майстровня» и «Цуд на каляды», який здарыўся 30 годов назад. Замуж Вероника выходила у своей родной вёсцы. И она запросила на веселье усю майстровню. Мы приехали с рашучим намером сдивить вяскоўцаў своей спеўной программой. Але выпало нам перажить там и великое расчарование, и еще большее захопление. Бо у вясельнай хаце сабралася шмат вясковых жанчын, і калі ўсе разам пачалі спяваць, майстроўцы парабілі круглыя вочы, нас не чуваць. Мы што сілы пяём, а выглядае быццам толькі раты разяваем. Спеў вясковых жанчын быў такой магутнасці, не іначай мы апынуліся побач з рэактыўным самалётам. Гэткі роўны і моцны быў гукавы паток і такая суладнасць у шматгалоссі, што ўражанне засталося на ўсё жыццё.
Частка моего жизни не была у Беларуси. Отрымалось так, что вельми великой колькость годов я прожила в Москве. Але там было белорусское осяроддзе, бо по батьковой линии, так, сваякі гэта были достатково знакамітыя люди, яны займаліся навукаю, и дух национальный, яны заховали, то там у сям'і в Москве жило белорусское мовленне.
Як не дзіўна гэта гучыць, але потрапила Вероника в Москву яшчэ задоўга до свайго нараджэння, бо гісторыя ў яе пачынаецца здалёк ад прапрадзедаў.
По батьковой линии, ягоныя пра-пра, гэта былі вельмі таленавітыя дзеці. Яны вучыліся ў Рагачовскай гімназіі. Тады ўжо Беларусь была далучна да Расіі, інкарпорацыя адбылася, і вось нехта з вялікага начальства прыязджаў у тую гімназію. І гэтых дзяцей, як шэдэвр, мясцовы высветілі. Паглядзіце, калі ласка, тут такі патэнцыял, што гэта перспектыва за гэтымі дзеткамі вельмі вялікая. І вось гэтых дзяцей забралі ў Москву, ў пансіянат. І яны на дзяржаўны кошт закончылі Московскі дзяржаўны універсітэт, закончылі бліскуча. І частка бацькавага роду, яна звязана непасрэдна з Москвою. Аб тым, што сувязі не губляліся з гэтым краем, сведчыць такі маленькі эпізод. На свае грошы мой прадзед трымаў мясцовую школу. І ў гэтай школе быў музей традыцыйнага мастацтва. І мне расказвалі старэйшае пакаленне вяскоўцаў. І яны з гонарам гаварылі, а гэтыя вучоныя, так? Альбо, ах, а ты знаеш, вот каб дзедаву школу не спалілі, ведаеш, што там было. Мне паказалі месца, дзе стаяла гэта школа. І сама страшная відаць, што спалілі школу тыя, чьи дети учились в этой школе, но, я так разумею, это был мясцовый люмпен, але память про деда, моего прадеда, она была вельми шчыра в этих мясцінах. ¶¶ А еще другая легенда связана с ихним родом по батьковой линии. Это то, что были яны эталонно прохожие, как мужчина кажет, вот это белорус. Мне и женщины, и мужчины говорили, ох, как ты только бачила своего прадеда, ты хоть бы заспела своего деда. Я их не могла бачить, потому что яны рано сникли. Я была маленькая, вельми рано начала читать, и я поглинала литературу у вельми великим объеме. Я старшина любила Паустовского. И мне уразили такие слова, что человек, який не ведая родные мовы, дикон. И он злочинный по своей сутности, что его в принципе не тикавить. Не минуло, не сучасно и не будущее. Проблема белорусской мовы я наша весь час как бы подымалась у дедовой семьи. Дед как бы проштурховывал, и он поступово вел до этой белорусскости, тем более, что говорил, я так марю про свою школу, где все было научение по-белоруску. Ты чула, как там люди размовляют? И я весь час задавала себе такое питание, как это так? Ну, как так? Может быть, что человек дикун за того, что он не ведет родная мова. А тут же вокруг не было такого осяродия, властно белорусская.
Фантастичные Вероничины дяды, але не менш фантастичные и бабули.
Особливо бабулька, чем она меня уражила по материнской линии. И она подробляла человечьи голосы. И вот она начинала говорить, и регистр мог быть голосов 15. И я вот сидела, когда ей давай, расскажи мне, как той передает интонацию. И она могла не просто передавать человечий голос, але и когда спевать, то заховывала интонацию этого человека. Я памятаю, с детства уразил один мне факт, и спевала Валентина Пархоменко, а это наша своячка по именовито бабульчной линии. И бабуля слухала ей и сказала, ай, Валя, ай, моя девчинка, так ты ж не так узяла. И начинала я ее выправлять натурально. Это я рассказывала про бабулю Татьянку, а я ей своячка, а так сама близкая сяброка, это бабулька София. А у мясцовом осяроте она звалася ведьмой, она володала чарами, она могла зачаровать. И вот я на меня свернуть и вот начинать рассказывать. А ты знаешь, что София зробила? Мясцовое вымовление, это не София. София, а София. Одночі, на купальскую ночь, яны пошли на поле и зарабили завой. А коли робит завой, человек не може его развязать, бо это означало хворобу. Нейка пошесть, но не просто на вашу семью, а на ваш род. И вот треба ж было. Пришла эта бабуля София на поле, и она перетворилась у свинью. Говорю, где доказ того, что вы ее бачили? Отказ бачили, тому что... И она ходила на копытах. И другой отметный выпадок. Откуль вы ведаете, что это была она? Отказ. Споймали ее за волосы, как русалку тягнуть, и отрезали волосы. И потом она абсолютно, а николи не сдымала с головы чепчик. А чему она не сдымала? А как у нее были волосы, и она входила так, как у все женщины. А покольки она володала чаровництвом, и ее засекли, и хотели покарать, вось тебе мая. Это называется «Человек выходит в образ». У них это было завсёд. И вот эта бабулька София, ей не можу. И Татьянки не мая. Я ли память есть, и сама головная она в образце традиционной. Змещена ей обличчя. Это у книги «Белорусская традиционная тень». Я бы память, да, Романюка. Я бы засталась на всё житё.
Шлях Вероніки до Менску і до філіалагічнага факультэту выглядае так.
Я нарадзілася ў вёсцы, але я жыла там вельмі мала спачатку, а потым я вернулася ў вёску, потым я переехала ў Гомель, я вучылася ў педвучылішча, а потым пайшла ў Менск.
А вось як пачыналася Веранічына майстроўня?
Гэта быў нейкі спантанны эмацыйны ўсплеск. Я, чесна слова, я не магу адказаць на пытанне, што была прадумова для таго, каб мы сабраліся. Ну, не было такога. Не вось не, как мы оказались усе разом у гурте, и был Вінцук Вячорка. И он был лидером природным и был лидером интеллектуальным. У какой бы сороди человек не трапил, коли ему даден от природы, вот это лидерство интеллектуальное, оно завсёды поднимает человека на самую высокую приступку. И Винцук одразу стал именовито таким. И я думаю, что как раз присутность Винцука в полной ступени сприяла тому, что мы объединялись. Я была просто весь час у майстровни, пока мы учились в университете.
Пытание, чем вы занимались у майстровни, выкликаю у Вероники неподробное удивление.
Как это чем мы занимались? Мы занимались усим тем, что отповедало духу майстровни. Поглядите, коли ласка, в основе майстры это створать. Так то, это мы занимались. Занимались спевками, занимались... А в углі, коли глибинно називати, то займалися обудженням національного духу і вертанням до своїх коренів. Це ладить святи, бо робити колядки треба було мати мужність, так? Які це були часи, скажіть, коли ласка? Це були 90-ті роки? Ні. І хоч був некий узрух, так, емоційний, після двіги 60-х, але він не був настільки, каб ти був абсолютно свободний у своїм дієнням. Хочеш ти, не хочеш, але ідеологія завжди себе уособляє про відповідні структури, про відповідну систему.
Феномен майстровського цуду Вероніка тлумачить просто. У майстровні було отчування свободи.
Ти відчував себе, що ти займаєшся нічим особливим і особим. Але те, що ти відмітний серед усієї маси і що ти серед їх вилучаєшся, чесне слово, у мене було це почуття, тому що ти мог собі дозволити говорити по-білоруську і не відчувати себе білою вороною. І на тебе могли глядіти, а ти мог з гонором повернутися і сказати, ну що, заздростіте, долучайтеся. Часом, коли йшли образи, я, наприклад, вельми спокойно, расслабленно говорила, я гляжу, что я вам подобаюсь. И людей шокировала. Мало того, что по-белоруску в ухо режет, а тут... Мило усміхається, каже, давайте познайомимося.
Про те, що Вероніка, як зрешти і інші майстровці, здолала вибудувати для Білорущини мост від прадядов-бабуль з їх традиційної вёски у сьогоднішній універсалізований город, свідчить і те, що один з двох синів Вероніки, Глеб, став героєм Менської площі 2006 року і, відповідно, героєм книги «Площа», що вийшла у серії «Бібліотека свободи». Але і сама Вероніка не обминула площі. У опошній момент вивела сім'ю з ОМОНовської облоги.
Я питаю сина, синку, давай сьогодні не підем. Мама, ну ти вчила, що лёс Білорусі у наших руках. Як це ми не підем? Ми підем, і ми пішли всі. Вся сім'я пішла, і отрималося так, що тоді був страшенно холодний день. Вечер. Мы укалели ущент, и я говорю, давайте пойдем. И как раз была ситуация пикантная уже. И я так, ох, миленький, да, я пойду. Телевизор рванула, да, и мы все выслизнули. И здоровался то, что повинно было здороваться, коли уже все было подрихтовано для того, как... знищить, стоптать, розмазати і так далі. Але ми всі дні були там разом на цій площі, і це було нормально, тому що я, наприклад, не могла кинути своїх дітей. Ну як? Я їх вчила, і ось, коли мені відказний момент, я, ай, дітки, ну йдіть, а я вже, ну мені, що? Так, ну це нонсенс.
Это была вострая брама про белорусскую майстровню и свой уласный цуд народжения белорусщины расповедала Вероника Курцова. Вел передачу Сергей Дубовец.
Вы слушаете подкаст «История на свободе». И он так само доступный у видеоформате на Ютубе.
Это канал «История на свободе». С Праги вас вітає Сергей Обламейко. У чим специфіка Менську як городського центру? Чому науковці кажуть про дефіцит городської культури у Білорусі? Чому у випадку столиці Білорусі совєтська концепція соціалістичного городу перетворилася у свою протилегласть? Про це і про інше ми поговоримо з професором Гесенського університету у Німеччині, автором книги «Менський феномен. Городське планування і соціалістичне будівництво у Совєтському Союзі після Другої сусвітньої війни» Томасом Боном. Добрий день, Томас.
Добрий день.
Недавно вийшло третє видання вашої книги про Менськ. Чим воно відрізняється від двох попередніх?
Благодарю вас за интерес к моей книге. Это второе переработанное и дополненное немецкое издание. Когда мне удалось лишь издалека следить за белорусской революцией в 20-м году, я заметил, что бело-красно-белый свет все-таки постоянно присутствует в немецкой публике. С оптимистическим взглядом на будущее я подумал, что немцы теперь должны открыть для себя Беларусь как туристическое направление. Поэтому новое издание моей книги должно стать своего рода путеводителем. Я сделал ее более популярной и добавил взгляд на настоящее. Если название первоначального издания 1908 года гласило «Образцовый город социализма», то новое издание 2022 года – это «Город-герой».
Ну, про всю вашу книгу и все ее высновы мы поговорить натурально не сможем. Але про некоторые давайте поговорим. Как вы лечите, ці была после войны у Менску альтернатива тому шляху развития и будовництва, які выбрали улады?
В случае с Минском проблема заключалась в том, что с одной стороны игнорировалось историческое наследие, а с другой стороны план города на 500 000 человек не был соблюден. Не стоит забывать, что градостроительство в Советском Союзе было делом Москвы. В интересах экономического прогресса белорусские коммунисты и иностранные архитекторы согласились. После войны на табула раза должен быть построен совершенно новый город. Не белорусский, а социалистический. Действительно, Беларусь превратилась из сельскохозяйственной страны в индустриальное государство, в то время как все ресурсы были сосредоточены на столице, развитие провинции отставало. В Минске новые заводы и предприятия нуждались в рабочих, а рабочие в жилье. Этим объясняется быстрый рост города, но также и многочисленные недостатки в повседневной жизни.
Ну, вот вы сказали про концепцию социалистичного города, которую реализовали, спробовали, принамсі, реализовать у Минску. А что это такое? Вы можете коротко рассказать?
Да, в марксизме-ленинизме социалистический город представляет собой кантамодель капиталистического города. Однако четкого определения не существует. С сегодняшней точки зрения лучше всего говорить о городе при социализме. Речь идет о перестройке исторических городов и основании новых городов. После того, как утопические эксперименты 20-х годов были отставлены, советское градостроительство после Второй мировой войны следовало генеральному плану Москвы. Это просто означало осевую кольцевую структуру в планировке улиц и зональное деление районов для производства, жилья и отдыха. В исторической перспективе в любом случае остается впечатление сталинской архитектуры в центре и быстрого процесса модернизации. Кроме того, интерес представляет отсутствие буржуазии как элемента городской культуры.
Я читал, конечно, вашу книгу и памятаю, что вы робите выснову, что концепция социалистичного города у Минску у часы Брежнева, это значит у 60-е, 70-е годы минулого стагодия, стратила сенс, фактично потерпела крах. Чому?
До 60-х годов идеальный размер социалистического города в Советском Союзе составлял 200 тысяч жителей. В Минске, однако, по переписи 1959 года уже было 500 тысяч жителей. При Сталине основное внимание в градостроительстве уделялось проектированию репрезентативного центра в стиле неоклассицизма. При Хрущеве решение жилищного вопроса все больше выходили на повестку дня. На этом фоне, например, в Минске центральный элемент социалистического города, а именно центральная площадь, оставался торсом. Наконец, при Брежневе миф о социалистическом городе был вытеснен культом Второй мировой войны. Беларусь стала партизанской республикой, а Минск городом-героем.
Ведаете, все ж у белорусском громадстве и існуе великая цікавасть до Минску и сярод интеллигенции. И тому вот цікаво поразважать про ваши теоретичные высновы, бо у книзе есть термин «фобия урбанности». Вы пишете, что советские архитекторы керевались лозунгом «социалистичная гигиена шляхом рассяроджвания побудовав». И социальная гигиена. И что гэты лёзун суперечив заходней европейской концепции городу урбанизации при допомозе повеличения шчыльности. Но мы ведаем, что заходние города, они вельми шчыльные, шчыльно забудованы. И вот, коли поглядеть на теперешние заходние города, то все они растут у ширки и мают так званые микрорайоны на ускраинах. И это и Париж, и Мюнхен. Всюду есть житловая, жилевая забудова, шматкватерные дома. Может, тут нема суперечности? Довоенный Минск так само имел высокую концентрацию домов у людей в центре. А после это все было разбурено. Может, просто Минск утыкнулся с имкливым наплывом насельниства, связанным ну, с этой послевоенной индустриализацией?
Вы правы в своей книге. Я ссылаюсь на Макса Вебера и Луиса Вирта. Согласно Веберу, окцидентальный город характеризуется либерализмом и автономией. Согласно Вирте, городской образ жизни основан на индивидуализме и космополитизме. Мы говорим здесь об артикуляции буржуазной культуры и форумов гражданского общества. Маркс и Энгельс, напротив, рассматривали большие города как проблемные места. В советских дебатах о капиталистическом городе речь шла о ликвидации трущоб. Цель заключилась в том, чтобы обеспечить дом для пролетариата и изгнать буржуазию. Если мы сравним процессы урбанизации после Второй мировой войны на Востоке и Западе, то действительно обнаружим поразительные параллели. Однако одним из главных отличий, как мне кажется, является щедрое использование общественных пространств при социализме. Это особенно верно для Минска. Более того, быстрый рост города не без оснований называют минским феноменом.
В первом издании книги вы писали про дефицит городской культуры в Беларуси. Вельми цікавая выснова. Як вы лічите, ці переодолены гэты дефицит городской культуры в наш час?
20-й год оказался для меня чудом во многих отношениях. С одной стороны, бело-красно-белая революция обеспечила разделение государства и общества. С другой стороны, с массой смогли оживить огромные городские пространства. За рубежом все это выглядело как народный праздник или карнавал. В любом случае люди сделали город своим. Если проследить за развитием событий 2010-х годов, то такое течение, как новая урбанистика, уже прошло в Минск. Что касается моего собственного опыта, то примерно в 2000 году я всегда удивлялся, почему в городе, где есть велосипедный завод, нет велосипедистов. Потом это постепенно изменилось. В 2020 году творческая сила народа появилась в полной мере. Если андерграундная культура в настоящее время уже не может развиваться, то остается сфера глобальной коммуникации.
Если у меня до вас такое невероятное питание, чи може, на вашу думку, обличие города впливать на психику, культурный уровень и политические погляды его жихаров? Иншими словами, як обличие сегодняшнего Минска впливає на Минчуков?
На первый взгляд, Минск удивляет размером своих улиц и площади. Место встреч и знакомства становятся очевидными только со второго взгляда. Сегодня мы видим, что тип советского человека постепенно уходит со сцены, и новое поколение берет на себе наследие партизан. Я надеюсь, что это приведет к возрождению белорусской культуры и новому этапу политической трансформации. Если население вспоминает гражданские добродетели старого, дореволюционного Минска, оно должно вспомнить и еврейское наследие. В любом случае, трудно давать советы большому миру из провинции. Я люблю малые масштабы, в городе с 2 миллионами населением можно потеряться. Мой родной город Гießen совсем небольшой, но он называет себя университетским городом. У него есть еще одна особенность. Вот уже более 150 лет здесь ежегодно собираются курорты 50-летних, которые образуют ассоциации. Помимо досуга, здесь выражается и гражданская ответственность. Возможно, это и модель для города-героя Минска.
Дякую, Томас, за гуторку.
Спасибо вам.
На сувязі був професор Гесенського університету у Німеччині, автор книги «Менський феномен. Городське планування і соціалістичне будівництво у Совєтському Союзі після Другої сусвітньої війни» Томас Бон. У празі для вас працював Сергій Обламейко. Гэта канал «Історія на свободі».
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Новый подкаст «История на свободе». Вокруг Беларуси идет война, история. Подеи во Украине не выключение. Россия стреляет не только ракетами и снарядами, але и историческими аргументами. Украина боронится не только зброей, але и национальной памятью. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.